100 лет тому назад произошла не просто трагедия, произошла действительно катастрофа. Когда говорят, употребляют слово «катастрофа», то здесь подчеркивают какое-то что-то чрезвычайное, что произошло. И действительно, в 1917 году произошла фактически смерть. И то, что мы с вами сейчас здесь сидим, и то, что мы живем, это буквально воскресение из мертвых. Потому что то, что происходило, та невероятнейшая жестокость непростая, а садистская жестокость, то есть та жестокость, которая была сопряжена с какими-то наслаждениями кровавыми, издевательство над нашим народом, она просто превосходит, вы знаете, возможности восприятия. Но невозможно. Когда убивают 10, 100, 1000 человек, еще мы понимаем, когда убивают миллионы и десятки, это не вмещается в сознание. Произошла действительно катастрофа, фактическая смерть. И повторяю еще раз, чудо, что мы еще после всего этого еще живы, еще Россия наша жива. Действительно чудо. Что произошло? Вы знаете, есть великолепные высказывания. Народ, который не понял причин происшедших бед, не избегнет их в будущем. Не ради же любопытства мы обсуждаем это. Не ради, тем более, развлечения и какого-то пустого интереса. Что в медицине происходит? Тщательно исследует, что за причина этой страшной болезни. Зачем исследует? Чтобы знать, что сделать, чтобы не повторилось этого, спасти даже других от подобного же заболевания. Вот какова причина нашего интереса, а не пустой интерес. Что же произошло действительно? Что стоит за словами катастрофы? Мне понравились слова нашего публициста, мыслителя, философа, который, кстати, скончался в Сергиевом Посаде, Василия Васильевича Розанова, который писал не больше и не меньше, как следующее. Он талантливый писатель и мог писать просто буквально интригующе, интересно и сильно. И вот, в частности, что он написал. «Русь слиняла в 2 дня, самые большие – в 3. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то?» Странным образом, буквально ничего. О каких днях он пишет? 2 марта 1917 года генерал Рузский, сумел убедить Николая II отречься от престола. И он согласился отречься в пользу сына Алексея. Но это было утром. К вечеру он изменил свое решение, и хотя не имел права по Конституции Российской империи, отрекаться царь не может. Вы знаете, собор 1613 года постановил, собор 1613 года постановил, что если кто отречется от клятвы этого собора, и перечислял, царь ли, патриарх ли, бояре ли и так далее, да будет анафема. Хотя этого нельзя было, тем более нельзя было отречься за сына, никак нельзя. Он утром отрекся сам, вечером и за сына, в пользу своего брата Михаила, который ничего об этом не знал. Не знал ничего, Николай II примет это или нет, но тот точно так же отказался. Таким образом, государство осталось без управления. Точнее, Николай II назначил главой Думы Львова. Кстати, в ней всего было 8 человек, из них 7 человек были масонами. Военную группу «Крыло» возглавлял масон Гучков, так сказать, гражданскую группу возглавлял масон Керенский. Это, так сказать, личность известная, который был генеральным секретарем ложи масонской и так далее. Армия осталась без присяги. Знаете, как вот узел развязали, и все рассыпалось. Последствия этого ужасного акта, конечно, мы все знаем. Все знаем, что началось. Кровопролитие, которого никогда, наверное, не было в истории. Уже в 18 году, к осени, уже откровенно объявляется красный террор. И кровь уже потоками, рекою льется по Руси. Причем чья кровь? Если посмотреть с точки зрения закона, с точки зрения прав, да, естественного человеческого чувства, невинная кровь льется. Началось разрушение, уничтожение. И в первую очередь, очень любопытно, уничтожалась церковь. Но как? Первым долгом – сбрасывать колокола. Почему? Они-то и напоминали, взывали к совести, что вы делаете. Началось разрушение. Очень много литературы, которая говорит, пытается, по крайней мере, указывать на те причины, в результате которых произошли эти ужасные события. Кстати, почерк революции 17 года один к одному с революцией Великой Французской. Кстати, то же самое здесь назвали Великая Октябрьская. Все великое. Эти сатанисты, потому что другого слова не найдете. Здесь сатанисты. Я понимаю, была политическая борьба, уничтожали противников политических, все ясно. Здесь нет. Уничтожали мирное население, уничтожали крестьянство, да всех уничтожали. Всю элиту нашего общества, все лучшее, что было, понимаете, самое интересное, все лучшее, самое здоровое, самое нравственно высокое, самое разумное, самое чистое. Кто же мог это делать? Только сатанисты. Действительно, наступила власть их. Таков факт. О причинах. Если посмотреть исторические исследования, то причины называют, в общем-то, примерно одни и те же. Некоторые даже указывают на такие элементарные причины, указывали, что, мол, императрица немка, она оказалась шпионом. Другие указывали на масонский заговор. Третьи указывали на социальные конфликты, или лучше сказать, в целом, социальный конфликт. Какого рода? Ну, между богатыми и бедными. Ну, это известная марксистская точка зрения, что именно этот конфликт порождает подобного рода революции. Многие говорят, что, если вспомнить, что в марте 17 года появляется вдруг из Нью-Йорка Бронштейн Троцкий, а в апреле 17 года вдруг из Швейцарии появляется в вагоне закрытом Ленин. То есть многие считают, что все революционные события порождены западными интригами и с западной политикой. Видите, сколько причин? Не правда ли? Меньше всего только говорится о той причине, которая, наверное, является главной. Меньше всего. Это удивительно. Самое удивительное, вы знаете, что даже церковные историки, которые, кажется, должны бы обратить были внимание, свое главное внимание на то, что, естественно, всегда, во веки веков, от начала человечества, начиная с самой райской истории, если хотите, так причина всех зол какова? Ну, совершенно ясно. Что случилось, почему вдруг наши люди оказались вместо райского блаженства на этой бренной земле, которые захотели стать богами? Помните, змий сказал: «Будете как боги». Это искушение поразило первых людей. Возмнили себя равными Богу, богами, и Бог не нужен. И поскольку человеку дана богоподобная свобода, ему и было предоставлено жить без Бога. Или почти без Бога. И мы видим, что началось. Тут же началось. Уже брат убивает брата. И дальше пошло. И дальше что мы видим? Все те, кто связан с преподаванием истории, изучением истории, все прекрасно знают. Вся история России, Европы, да чего угодно не возьмите, любое государство, любой регион, любую эпоху, чем наполнено? Сплошное кровопролитие. Как змеи, как звери, непрерывно. Кто рвется к власти, кто защищается, но всю историю кровь потоками льется по земле. Мы свободны, мы боги. Какие? Одна несправедливость. И откуда все это исходит? Ведь кажется совершенно очевидно, по крайней мере, для человека религиозного мировоззрения совершенно ясно. Да и не только религиозного. По-моему, человек просто достаточно умный должен понимать, что причина всех конфликтов, они находятся где? В том, что на религиозном языке называется страстями. Страстями. Какие главные из них – это страсти? Ну какие? Искание чего? Богатства, комфорта. Искание власти, жажда, славы. Как очень хорошо сказал один из святых, Авва Дорофей, сказал: три столпа, на которых строится вся мирская жизнь, то есть и жизнь, если хотите, нашего мира, какого падшего: славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Вот на чем. Что еще ищет человек? Особенно возьмите, если Бога нет. Что еще нужно? Ну, конечно, сластолюбие. Ну, конечно. Сребролюбие. А как же будет сласто без сребра, без серебра и злата? И, наконец, конечно, я все имею. Я богат, у меня комфорт. Что затем? Ну, конечно, мне слава уже нужна. Один журналист спрашивал какого-то очень богатого человека и говорит: «Зачем вам столько денег? Зачем?» Тот ответил: «Вы правы. Когда-то мне очень хотелось много денег. Теперь нет. Мне они уже не нужны. То есть они нужны, но их с избытком. Теперь я хочу власти. Да, власти и славы. И вот чем живет человек. Кто-то, конечно, живет, хотя был бы хлеб насущный. О какой там власти ему говорить? Но я говорю, это постепенное же восхождение. Все зависит от уровня жизни человека. Сегодня дайте мне хоть корочку хлеба. Помните блокаду ленинградскую? После корочки – булочку. А после булочки – селедочку. под селедочкой и так далее. Человек – бездонная бочка, и он ни на чем остановиться не может. И кончается всегда эта жажда чего? Славы и власти. Но дело-то в чем? Если кто-то интересовался бы этой проблемой, то изначальные ее, если хотите, изначальный образ ее, если хотите, изначальное раскрытие ее или изначальная констатация его великолепно представлена в Евангелии в искушении Христа, когда дьявол искушал его. Помните, какими вещами? Ну, кто читал, тот, конечно, это помнит. Хочется сказать-то о другом. В чем же причина, оказывается? Почему Каин уже убил Авеля? Ну, ясно там, все сказано почему. Ясно. Видите ли, жертвы Авеля оказались угодны Богу, а мои Каина – нет. Зависть. Что такое зависть? Всем понятно. На религиозном языке, на христианском языке, вот все вот эти вот вещи, о которых мы говорим, это жажда вот этих всех вещей, когда человек весь смысл жизни видит только в этих вот трех «С» – «славстолюбие», «сребролюбие», «славолюбие». Когда? Все это называется страстями. Слово «страсть» значит «страдание», то есть то, что в своем корне, глубине, несут страдания. То, что, кажется, дает наслаждение, наслаждение, не правда ли? Еще бы! Иметь все сладкое, иметь все злато и серебро, обладать властью, кажется, ой, какая радость, какое счастье, оказывается. Нет, любая страсть, почему и называется страсть, в корне своем несет яд для человека. Вот это очень важно, очень важный, так сказать, психологический факт, который только может дать нам понять, что происходит в истории, откуда все эти кровавые события происходят на ее почве. А кто же, что же носитель, если хотите, вот духа? Ну, конечно, носитель каждый верующий человек, прежде всего. Каждый человек, который имеет совесть, а в какой-то степени ее имеет каждый человек. Если говорить о чем-то уже как своего рода институте, то, конечно, с христианской точки зрения, этим носителем, идеей всего этого является Церковь. И вот здесь, конечно, и возникает вопрос, что же в конечном счете явилось причиной такой страшной катастрофы, которая постигла какую страну? Страну-то какую? Всюду? Где мы не найдем книжку о России, всюду православная Россия. Более того, утверждается православная церковь, государственная церковь, то есть господствующая церковь, то есть та, которой живет весь, кажется, народ. Это мы всюду находим. Слова-то можно произнести какие угодно. А вот посмотреть, что там в действительности. Знаете, когда мы пытаемся говорить о причинах этой катастрофы, вот невольно вспоминаются действительно слова Омара Хайямы, который говорит, написал, что там за занавеской тьмы. Запутались в гаданиях умы. Когда же разорвется с треском занавеска, увидим все, как заблуждались мы. Замечательные слова. Замечательные в том смысле, что в данном случае они очень хорошо подходят Вот к вопросу, нашему вопросу, о причинах, действительно за занавеской тьмы. Потому что мы можем объяснить конфликты какие-то военные, ну еще там все более-менее просто. Здесь, внутри, все, и что происходит. Вопрос еще такой, как это мог наш народ, русский народ, православный народ, и вдруг допустить такое? И не только допустить. А вот если мы обратимся к источникам, то что мы замечаем? Не только допустить, участвовать в этих вещах, срывать те же колокола, разрушать те же храмы, монастыри. Моя мама говорит, она из деревни, когда произошла революция, уже в гражданское шли уже 20-е годы, в какой-то год 20-й, в общем, вдруг разрешили, помещик сбежал, исчез, и крестьяне пошли грабить помещичий дом. Говорит, кто что оттуда нес? Наш отец, то есть мой дедушка, приказал завесить окна и запретил кому-либо выходить из дома. И сказал, не сметь иголки оттуда взять. Он говорит, мы же видели, что все несут кто что. Обрадовались. Так происходило и в отношении храмов, в отношении самого духовенства как такового. И действительно вопрос возникает, как же быть? Православный народ, православная церковь, православные люди. Что же такое? Что-то какое-то не вмещается, что-то. Вы знаете, мы часто общими словами закрываем суть, то, что скрывается там. И для того, чтобы понять в данном случае происходящее, мы, наверное, должны все-таки послушать именно самих представителей церкви, но не просто представителей, а самых-самых важных представителей церкви, которыми для нас являются, кто самый важный? Святые. Вовсе не богословы, вовсе не архиереи, вовсе не священники, вовсе святые. Вот где у нас, на кого мы можем опираться, которые могут дать нам такую объективную оценку происходящего, невзирая ни на что, не пытаясь ничего залатать, ничего скрыть, а что есть, то есть. И вы знаете, вот здесь, когда мы обращаемся к ним, то здесь встречаемся с такими характеристиками, самыми неожиданными для человека незнакомого. Как они характеризуют? Что происходило? Фактически, они говорят, что уже начался процесс какой-то духовной деградации, особенно активно начал, очевидно, лучше сказать, начался этот процесс, где-то даже уже в конце 15-го, начале 16 века. В русской церкви в начале XVI века это обозначилось на соборах прямо 600-х годов, с самого начала. Соборы, которые остались в истории русской церкви как эпохой начала столкновения двух, как говорят направлений жизни церковной. Одно из этих направлений назвали нестяжателями, другое направление назвали иосифлянами от имени Иосифа Болотского. В чем они заключались? Это очень важный момент. Нил Сорский, преподобный, который фактически явился, ну, возглавителем вот этого направления, идеологом, если хотите, направления, выразителем направления нестяжателей, что говорил? Говорил на соборе, в частности, он говорил о монастырях. Они должны быть бедными, они должны быть скромными, они должны работать сами на себя, ни в коем случае не спрашивать никаких подаяний. Только уж в смертельном случае, когда умирают от голода, обратятся к этому. Никакого злата, никакого серебра, никаких украшений. На что ему был ответ? Это очень интересный диалог, кстати. На что ответ ему был? Нил, ты глубоко ошибаешься. Если монахи будут вести такой образ жизни, если будут в таких скудных и жестких условиях, какой же боярин тогда пойдет в монахи? Никакой не пойдет. А не будет боярина? Откуда же епископы? А не будет епископов? Не будет и церкви? А не будет церкви? Ты против чего выступаешь? Правда, логика интересная? Просто это такой момент. И действительно мы видим, что в конечном счете преобладающим направлением в жизни нашей церкви, так же, как и у других церквей, не думайте, просто русская церковь нам ближе всего, стало вот это так называемое иосифлянское направление, что монастыри, почему же, они могут владеть имуществом, и землями, и крестьянами. Вы знаете, так это направление, оно же очень импонирует же нам, нашим чему? Нашему, по выражению апостола Павла, ветхому, то есть старому еще, нехристианскому человеку. К чему это привело? Об этом литературы тоже достаточно. Ну, достаточно хотя бы назвать, ну, один такой факт, что когда Екатерина II, это же конец 18 века, начала изымать имущество и земли у монастырей, то только у лавры преподобного Сергия было изъято 106 тысяч крестьян. Это просто фактов таких. Каждый историк может бы этим заняться. Любопытное явление. Как монастырю? Зачем это? Что это такое? Это просто показатель, в каком направлении стало развиваться то, что является оплотом православия. И вы скажите, кто же может дать наибольшее достижение в духовной жизни, как и не те люди, которые от всего отрекаются? От семьи, от имущества, если хотите, отрекаются даже по существу от своей воли, входит в послушание. Не правда ли? Здесь только можно ожидать наивысших духовных достижений. И всегда так и было. И действительно, на этом и стояло. И вдруг здесь какая-то подмена началась. А ведь учтите, если идеал наш начнет снижаться, если он окажется не выше нашей головы, кем же мы тогда станем? Что говорят святые об этом? Это просто такой внешний, кажется, факт, который, ну, мало ли такой факт, нет, хотя их очень много. А что говорят святые о состоянии нашего народа, православного народа? То есть наши церкви. Вот посмотрите, что писал, например, преподобный Серафим Саровский говорил. Мы в настоящее время, он скончался, напомню, в 1833 году. И вот он пишет уже, мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой. Слышите, что пишет? Всеобщей холодности к вере святой. Дошли до того, что под предлогом просвещения зашли в тьму неведения. Вообще, это кошмар, если оказаться, вот выключить свет, и где-то такое, и потом не знаем, куда выйти. Куда выйти? Что делать? Солженицын, например, описывает, как однажды в Нью-Йорке на три часа, это было в 1960, по-моему, седьмом году, в общем, на три часа, что началось, выключили свет, начались грабежи, бить витрины, воровство, насилие, избиение. Ой, тьма – это вещь очень серьезная. Мы сейчас так привыкли хорошо – раз – и светло, а раз – и темно. Преподобный Серафим пишет, зашли в тьму неведения. Преподобный Макарий Оптинский, я назову, он скончался уже в 1860 году, писал, по сути, что он писал. «Сердце обливается кровью о любезном нашем Отечестве, Матушке России». Юное поколение питается не учением Церкви и святых отцов, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом, идущим с Европы. Кстати, хочу вам сказать, что вот атеизм, который у нас вот торжествовал 70 лет в советское время, атеизм имеет все корни западные. Не было у нас на Руси таких учений. Все идеологи атеизма, все вожди, все с Запада, с Европы. Все с Европы. Уж сейчас не приходится говорить, но просто скажу только, что действительно там, в Европе, произошло первое падение христианства и страшное падение. Оно началось уже в конце первого тысячелетия, но пошло особенно бурным потоком, когда католическая Римская Церковь отпала от православия. Это 1054 год. Что тогда началось? Какая схоластика в богословии, в христианском вероучении? Что произошло с моральными ценностями? Это же настоящее падение буквально началось, когда этот римский первосвященник просто, не знаю, с какой уже силой требовал подчинения себе всех прочих церквей. Все обязаны были подчиняться. Не подчинились восточные церкви. И он, все, отпали, не подчиняйтесь, вы, еретики. Западная церковь, которая таким образом повредила, жестоко повредила изначальное христианское учение, оно привело и всю культуру западную к той же деградации. Все наши, если хотите, такие святые, как Оптинские старцы, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, все указывают, прямо указывают истоки той грязи, которые, увы, ползут на Россию, истоки все на Западе. Кстати, это в полную меру ощущается сейчас уже нами. Мы все знаем, откуда в перестройку к нам пришли все те гадости, которые мы видим по телевидению, видим в интернете, видим в прессе, видим в рекламах и так далее. Все мы видим, откуда это. Ну так вот, вот старец Оптинский Макарий и указывает на это. Игнатий Брянчанин уже пишет о монашестве. Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев. Еще выражает объемистым стволом крепость и здравие. Он пишет о монашестве своего XIX века. Еще бы сколько монастырей, сколько монахов. А заключает это, но внутренность его уже истлела, первая буря сломит его. О монашестве обращается он к одному. Я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду. Данный ему срок восстановления не ожидаю. За жительство, о котором он указывает перед потопом, чуждое внутреннего делания, этого единого, который приводит к общению с Богом, люди делаются непотребными для Бога. И как Бог объявил допотопным прогрессистам, употребляет это слово, допотопным прогрессистам, о том, что это будет. Однако, говорит он, пишет Игнатий Брянчанин, он дал еще срок им 120 лет на покаяние. Не покаялись. Наступил потоп. Игнатий Брянчанин скончался в 1867 году. В этом году отмечается, исполняется, если хотите, 150-летие со дня его кончины. Там было дано 120 лет на покаяние. С 67 года до 17 года – это сколько там? 40-50 лет. Так не покаялись. И наступил 17-й год. Судя по духу времени и по брожению умов, должен полагать, что здание церкви колеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. Последнее можно сказать о духовных журналах и о преподавании закона Божьего. Это что такое? Закона Божьего даже? В то время? Середина XIX века? И он пишет такие вещи о наших журналах, о преподавании закона Божьего? Сергей Николаевич Булгаков, профессор, ставший священником и крупным богословом и философом нашей церкви, писал, я ушел из семинарии, потому что убедился, что никакого Бога нет. Как вам это нравится? Игумен Никон Воробьев уже лично говорил, мне говорил, что у нас уроки закона Божьего превратились в уроке кощунств и острот. Что такое? Что за странности такие? Игнатий Брянчанин писал, «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия». А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневался, был ли на земле Христос, не был ли это подобной мифологической. Если посмотреть на богословскую литературу, предшествующей революции, то вы с изумлением обнаружите, что там, в подстрочниках, что там ссылки в основном делаются на западную литературу, на католических и православных, и протестантских богословов. И редко встретите указания, ссылки на святых отцов. Вениамин Федченко, митрополит, который заканчивал Московскую духовную академию, прямо пишет: «Мы, студенты, все были уверены, что если человек умный, значит, он неверующий». Вы слышите? Поэтому, когда они однажды пришли к заболевшему молодому преподавателю, и когда вдруг он начал с ними с убеждением говорить о вере христианской, они были поражены. Он говорит: мы были поражены, поскольку были уверены, коли умный, талантливый, значит, конечно, неверующий. Он пишет: мы больше были томистами, фомистами. Это в католической церкви один из величайших богословов – это Фома Аквинский. Так, и вот он пишет: мы больше были фомистами, томистами, нежели православными людьми. Варсонофий Оптинский, преподобный, ну, знаете, написал какие слова? Смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие, какой нигилизм, какая мертвечина. А все потому, что только одна зубрежка без чувства и смысла. И дальше послушайте краткую его фразу, поразительную. Произношу ее неспешно и четко. Революция в России произошла из семинарии. Какие вещи-то мы встречаем? Да что же это такое? Ректор Московской духовной академии Федор Поздеевский, епископ, читая тот небольшой импульс духовной литературы, который стал издаваться Новоселовым, священномучеником, под названием «Религиозно-философская библиотека», писал такие вещи, ректор, епископ, ректор академии. Впечатление получается у прочитавшего все эти выпуски, особенно если он знаком с духом и направлением нашей современной, так называемой ученой богословско-философской мысли, такое, как будто в мутную воду вдруг пущена струя чистой ключевой воды или в душную атмосферу струя чистого светлого воздуха. Да что же это такое? Отец Павел Фаренский, который был редактором долгое время академического журнала «Богословский вестник», пишет: у нас писали не пойми что, что угодно, но только не то, что касается действительно души человеческой и ее святыни, святых отцов. Ну и, кстати, и сам тоже куда пошел. Обвинил всех нас в чем же? Мы, пишет он, подменили почитание имени, с большой буквы, почитанием самого Иисуса Христа. Какая беда-то оказывается, что мы почитаем самого Иисуса Христа, а надо было почитать его имя. Вот это брожение это было, имя славства, имя божничества. Посмотрите, какие вещи. Я мог привести еще много, мне кажется, даже не хочется еще цитировать. Еще есть более тяжелые цитаты святых. Еще раз повторяю. Их именно мысли для нас особенно ценны, потому что они истинны, а не просто чьи-то домыслы, предположения, гадания и так далее. Все они, особенно вот Иоанн Кронштадтский, зачитайте вам Иоанна Кронштадтского, что он пишет, правда же, интересный же. Он что пишет? Во-первых, он резко, самым резким образом осудил дарованные Николаем II свободы 1905 года. Какие были даны свободы? Свобода печати и свобода всех религий. Свобода печати к чему привела? Сразу, моментально, гигантским грязным потоком печать обрушилась и на царский трон, и на церковь. Она была быстро захвачена соответствующими людьми. И вот Иоанн Кронштадтский пишет: «Свобода печати сделала то, что Священное Писание, книги богослужебные и святоотеческие пренебрегаются. Все, – пишет он, – дадут ответ Богу за потворы. Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет. И за что? – пишет. За свое безбожие и за свои беззакония. Земное отечество, – пишет он, – страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. И дальше пишет: «Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». И молится: «Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею». Вот оно, причины-то какие! Оказывается, наша православная эта Россия оказалась в очень интересном состоянии. В 1862 году митрополит Киевский пишет, что русская церковь подвергается жестокому притеснению под видом лукавого попечения о ней. Это 60-е годы XIX века. В 1905 году была дана свобода всем религиям, кроме Русской Православной Церкви. Ей так и не разрешено было собрать собор. Священмученик Иларион Троицкий писал: «Что же такое? Все религии России могут созывать соборы, могут выбирать своих предстоятелей. Один только патриарший трон в Успенском соборе Кремля остается пустым. Нам так и не разрешают». С другой стороны, мы знаем другой факт, иной факт, очень интересный. В результате этого ужасного события, которое растянулось на десятилетия, это ужасное избиение нашего народа, в результате мы знаем сейчас, сколько людей наших действительно оказалось действительно не только спасенным, а увенчанным и славой, Даже наша церковь, посмотрите, сколько канонизировала людей. И за что канонизировала? Именно за их верность своей вере, за их твердость, за то, что не отреклись. То есть революция, вот эти события оказались тем испытанием, именно испытанием для многих людей наших, которые были православные, православные, но, ну, знаете, как мы все православные, все православные. Но когда вдруг стал вопрос, или ты православный, и если ты православный, расстрел, отрекаешься – свобода. Человек, поставленный вот в эту пограничную, я бы сказал, ситуацию, оказывается, здесь может совершить подвиг выбора. И многие еще наши люди нашлись, которые совершили этот подвиг выбора. Да, умерли, пострадали, но не отреклись. То есть оказалось, что эта революция, которую совершали эти дьяволы, сатанисты, в прямом смысле только сатанисты, я прошу обратить ваше внимание, я говорю, не в переносном смысле мы называем, ух ты, дьявол, сатанист, а я говорю, в прямом смысле нет никаких сомнений, что люди, у которых культ сатанизма был, и которые приносили, думали этим жертву сатане, что они, совершая это зло, зло принесли огромному количеству наших людей вечное благо. Да, страшно, конечно, вспоминать о том, что творилось с ними, какие страдания. Но мы же не знаем, что, может, только благодаря этому человек и мог, наконец, свою волю определить раз и навсегда. Я не отрекусь. И апостол Павел пишет, нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Павел, первый век, помните же, происходило то же самое христиан ко львам. Стоило донести на человека, он христианин, его же арестовывали. Или ты отрекаешься, или ко львам на растерзание. Распинали, жгли, убивали, пытали. И вот в это время жестоких гонений апостол Павел пишет, нынешние временные страдания – ничто по сравнению с тою славою, которая откроется в нас. Да. Тот народ, который не узнает, не разберется в причинах происшедших бедствий, не избежит будущих. Вот что нам открывает этот юбилей, этот страшный юбилей этого года. Призывает каждого из людей понять, что события могут произойти во мгновение ока, перевернуться совершенно неожиданно. Посмотрите, в 2-3 дня и революции 17-го года. 2-3 дня и перестройка. Из чего это мы решили, что не может быть подобного и дальше, если мы останемся такими же, если мы не поймем, что причиной всех страданий является нарушение совести своей, нарушение того, во что мы верим, нарушение евангельской жизни. Надо же понять это в конечном счете. замечательные слова нашего русского философа, ученика преподобного Макария Оптинского, Ивана Васильевича Кириевского, который сказал: «Каждая нравственная победа в душе одного человека является благом для всего народа». Также и наоборот. Каждое нравственное поражение в душе одного человека является раной для всего народа. Вспоминается эпизод Ветхого Завета, который чрезвычайно важно помнить, когда к Аврааму явились три ангела, и он узнал, что они пришли, чтобы уничтожить Содом и Гоморру за их беззаконие, то Авраам обратился к старшему из них и говорит: «Господин, ну если там есть 50 праведников, не уничтожишь ты этого?» Он говорит: «Нет». «А если 45? Нет». Вы знаете, это восточный образ жизни. 40, 35, 30, 20, 15? Нет. «А если 10 праведников, господин, будет там, не уничтожишь ты?» «Нет». И отошел ангел. Указано на чрезвычайно важный закон нашей человеческой жизни. Есть мера. Мера духовная, мера чистоты, духовная мера греха в каждом народе. Есть мера, перейти которую страшно. Знаете, как вот дамба, вот наводнение, пока держит, еще осталось 20 сантиметров, все спокойно, 5 сантиметров, все спокойно, 1 сантиметр, все спокойно, и вдруг и хлынуло. Так и здесь происходит точно то же самое. Есть общая мера. Мера, что значит общая мера? Всего народа. Есть мера народа, его духовного состояния народа. И вот здесь, как опасно, опасно дойти до последней грани. Когда это происходит, то наступает потоп, наступает Содом и Гоморра, наступают революции. Вот чему учит нас эта катастрофа. Не просто так вспомнить, вздохнуть. Нет, она прямо обращается к нам, к совести и уму каждого человека. Опомнимся ли мы? Не допустим ли мы того же самого? Вода подступает. Мы видим, какое происходит развращение. Посмотрите, что творится и в прессе, и в телевидении, и радио, и рекламе, в интернете. Видим? Видим. Видим. О! Как важно каждому христианину помнить, что, оказывается, нравственная победа в одной душе человеческой, оказывается, может оказаться спасением для всех. Это надо помнить. И дай Бог, чтобы события этой столетней давности всем нам помогла в нашей христианской жизни. Спасибо вам.